Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, наши зверские слушатели. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы всегда очень жадно, очень похищнически препарируем различные произведения гика атаку культуры. И сегодня с нами в нашей уютной виртуальной студии в гостях очаровательные звездочки косплея и огромного количества косплей-фестов. Вот даже не отходя от производства, к нам подключилась одна из них. До мозга костей атаку и в самом лучшем смысле девушки задроты. Это Аня Хартбрейкер. Ань, привет тебе.
Всем привет.
И Настя Шаман Иди. Настя, привет.
Здорово.
Я, получается, назвал вас в алфавитном порядке и по имени, и по никнейму одинаково. Это очень удобно. Какое у вас, как ваше настроение сегодня? Как вы, в каком вы состоянии? Сегодня у нас обе впервые участвуете.
Вообще все прекрасно. Очень хочется поскорее обсудить само аниме, его историю и ключевых персонажей. И то, как они повлияли на нашу с вами сегодняшнюю жизнь.
То есть ты прям...
Пока...
Готово, что повлияли.
Конечно.
Извини, Настя, перебил, тебе говорю.
А я уже забыла, что хотел сказать. Ну, пока я дома, я всегда в рабочем настроении, поэтому я только рада о чем-то побеседовать. И я, скажем так, недавно освежила себе память насчет выдающихся зверей, поэтому только за.
Ну, опять же, посмотрела аниме, но не читала мангу еще, не дочитала мангу.
Манг в процессе. Пока я занимаюсь заказами, своими костюмами, у меня как-то именно что-то на фон поставить больше шансов, чем сидеть, что-то листать.
Хороший вопрос, да, как вообще мангу читать людям, которые занимаются крафтовым различным жизнедеятельностью. Сегодня ваш пост, да, ну, только если ты будешь всякие ИИ использовать специально для автоматического прочтения комиксов.
Сегодня ваш нет, пост... тут все проще.
Я Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог видеографии, и наша основная ведущая — это главред передачи нашей «Гиг-зона» на Теос Медиа, Оксана Куропаткина. Оксана, how do you do today? Как твое настроение?
I'm fine. Но сегодня-то... Very good. Вот. Тоже очень рада возможности обсудить это аниме.
Мы сегодня, дорогие друзья, дорогие наши зрители и слушатели, мусолим гротескное произведение из мира эзоповского аниме, японский ответ скучному Зверополису, а именно аниме «Выдающиеся звери», которое зафиналилось в марте этого года. Последний эпизод вышел, вторая половина финального сезона. Для тех, кто читал оригинальную мангу, вторая половина всего аниме была очень болезненным опытом. Для тех, кто читал мангу, вторая половина манги была тоже болезненным опытом. А для обычного зрителя, наверное, она просто осталась гимном любви и жестокости, человечности и скотоподобия, и вообще гимном дихотомии сложные метафоры о хищниках и травоядных. Я задам финальный вопрос из своего вступления нашим замечательным женщинам в эфире, и я на какое-то время умолкну, но напомню сначала всем-всем-всем, кто смотрит и слушает нас, что надо писать комментарии, мы с большим удовольствием читаем ваши комментарии. Не стесняйтесь, не бойтесь, а комментируйте и пишите свои мысли по поводу всех вопросов и тем, которые возникают в эфире. Я задаю главный вопрос, чтобы раскрыть суть произведения. Мне кажется, все этот вопрос так или иначе себе задают периодически, когда знакомятся с какими-нибудь произведениями а-ля «Выдающихся зверей». Дорогие мои женщины, кем вы себя видите в мире Бестарс? Хищником или травоядным? И почему? И прям подробно хотелось бы ваш ответ услышать. Оксан, тебе выбирайте, с кого начать. Если хочешь, можешь начать сама с себя.
Нет, слово все-таки нашим гостям, и я предлагаю начать с Ани.
Ну, давай. Ну что, на самом-то деле это достаточно легкий для меня вопрос. Даже не в рамках того, что я посмотрела все три сезона и чуть-чуть почитала манги. Вот, я бы была бы выдрой. Я бы была бы азиатской хищной выдрочкой. Это мало того, что я просто люблю выдр, но я, кроме этого, считаю, что достаточно в этом мире сложно быть хищником. И у хищников достаточно много очень строгих рамок, которые им нужно преодолевать, чтобы спокойно жить в обществе и чтобы как-то себя развивать на дальнейшем уровне. Вспомним того же мэра Льва, который изменял себе максимально челюсть, чтобы был более похож на травоядного. И я считаю, что хищникам гораздо сложнее жить, чем травоядным, поэтому я бы выбрала более сложный путь.
Ты бы выбрала более сложный путь?
Да.
Спасибо.
На меня могли съесть, я этого тоже не исключаю.
Спасибо тебе, Настя. Кем, на каком, в каком лагере ты бы была и почему? Я понимаю, что, может быть, зверя тебе сложно выбрать, но хотя бы сторону.
Сторону тут вообще на самом деле можно сидеть, думать достаточно долго, потому что для своего возраста я достаточно долго вообще думала, кто я, где я и зачем я. И на вопрос, кем бы ты была, кем бы ты хотела быть и так далее, я обычно отвечаю, что я — это я, и пускай оно идет так, как есть. Но если мы говорим непосредственно уже про тему нашего обсуждения, то бишь абистатус, то я выбираю сторону ни тех, ни других, я выбираю сторону метиса, поскольку не сказать, что это какой-то сложный путь или легкий путь. Мне вообще все равно, насколько что-то может быть сложным. Если оно сложно, то это надо просто преодолеть и найти решение, чтобы оно было легко. Потому что зачем нам сложно, чтобы что, собственно говоря. Что касается метисов, они в первую очередь мучаются именно со своей башкой. Со своей башкой я тоже намучилась, и мне кажется, что мне именно вот это вот положение в обществе их и, в принципе, положение как личности, в первую очередь для самого себя, это вот что-то у меня в этом отзывается, собственно говоря.
Но метис — это вообще получается тотальный рандом в мире без старс, потому что ты не знаешь, какие тебе свойства достанется от хищника, какие от травоядного, и как, в каком состоянии твоя голова в результате окажется. Спасибо, Настя.
Именно.
Оксан, а твое мнение какое?
Ну, из всех животных этого мира мне ближе всего волчица Юна. Я про это написала даже в комментариях. Даже не потому, что она мне симпатичнее всех. То есть, если бы спросили меня, за кем мне интереснее всего было бы наблюдать, я бы другие совсем имена назвала. Но если речь именно про самоидентификацию, Юна мне как-то более всех понятна. То есть она такая очень страстная натура и очень трепетная. Несмотря на наличие клыков, зубов, вот этого всего, она очень близка к травоядным. Недаром в спектакле она и должна отыграть роль травоядной, и она старается в эту роль войти. И вот это ее стремление как-то найти, вот при том, что она рождена определенным способом, она не метис, ей не надо ломать голову, но она не очень знает, куда себя деть и что с собой делать. Вот это меня очень напомнило в юные годы. Ну, а юная есть девочка-подросток. И, наверное, я ассоциирую с юна себя, но не нынешнюю, наверное, а возраста где-то 15-16 лет.
Юна
как-то
это
так.
Один из самых грустных, печальных персонажей с точки зрения сторителлинга в аниме, потому что ее катастрофически изменили вот в самую треть финальная. Точнее, нет, с того момента, как Легащий уходит из школы, как только он там сразился с медведем-поедателем, с Ризом, как только он покидает школу, как только у него там появляется судимость и так далее, вот с этого момента Юна становится совершенно разной в манге и в аниме. В аниме ее превратили вот совсем в девочку, которая травоядная, хотя хищник, а в манге она все-таки в последний момент Луису дает, скажем так, на всю жизнь дает запомнить себя. Спасибо вам большое за ответы. Аня тут очень интересную тему затронула, что типа как аниме повлияло на сегодняшнюю жизнь и повлияло ли. Произведение сложное со всех разных точек зрения, особенно в нем интересно то, что когда оно только-только началось, когда только-только пошли первые эпизоды, когда оно только-только появилось, там все люди, которым интересна была тема там Зверополиса, которые вообще, в принципе, следят за необычным аниме и так далее, и так далее, которые вообще на острие всего, тут же полезли смотреть, тут же полезли читать мангу и начали всем рассказывать, что, типа, блин, выходит аниме, которым офигеть, какая сложная метафора, там взаимоотношения вообще людей с самых разных точек зрения. То есть все, что могло быть в баснях, все, что могло быть у современного Эзопа, который пытается быть мегапопулярным, Крылов, который пытается быть блогером, вот это вот Зверополис, вот это вот выдающиеся звери. И в когда ты всем рассказывал по поводу того, что, типа, блин, посмотри обязательно, там вот тема там наркоманской ломки поднимается, там вот поднимается тема взаимоотношения там сексуального насилия, там домашнего насилия, взаимоотношения на работе. Это все круто прям вложено в животных, все такие, да, да, окей, хорошо, звери там что-то, они там друг друга поедают, какая-то дичь, короче, давай там, спасибо тебе большое за рекомендацию. Сейчас реально, как, когда к любому человеку говоришь, смотрел «Выдающихся зверей» или нет, человек говорит, типа, да, да, смотрел, либо говорит, нет, ну я обязательно посмотрю, потому что это очень круто. Вот очень интересно, какое у вас мнение сложилось и как повлияло ли действительно на вашу жизнь, потому что мне в свое время, для меня это было революционное произведение, которое очень сильно изменило, очень круто поменяло мою жизнь. Оксана, ты как хочешь, чтобы мы также начали в таком же порядке?
Да, можно так.
Или в обратную сторону от тебя и пойдем к Ане?
Ну, ради разнообразия можно поменять направление. Коротко про себя скажу, тем более, что я точно среди здесь собравшихся человек, который буквально за последние несколько дней посмотрел все от начала до конца. До этого я просто не могла себе позволить. Я присмотрела это аниме благодаря Олегу. Мы включили в план благодаря Олегу его рекомендации. Но в силу того, что сейчас университет, дурдом, отчеты и все такое прочее, просто не было сил.
Ты стала смотреть на студентов более хищно?
Мне кажется, им повезло, что я начала смотреть уже после того, как дурдом в университете закончился. Потому что у меня возникли бы не те ассоциации, очень-очень для них печальные, как мне кажется. Вот, в общем, я посмотрела за несколько дней, и не только потому, что нужно было посмотреть за несколько дней все три сезона, но еще и потому, что неожиданно для меня это оказалось интересным. Поначалу как-то, как сейчас бы сказали, вайб мне не особо зашел. Я, правда, сразу оценила, что это, что называется, Зверополис на максималках.
По-взрослому, вот, да.
По-взрослому, да. И с чем-то похоже на коня Баджека. Мы по нему, кстати, тоже делали эфир. Ну, имеется в виду, похоже тем, что антропоморфные животные и попытка вот...
Вот важную штуку, кстати, скажу. Вот важное отличие от Зверополиса, что все взаимоотношения животных, ну, во-первых, сохранение пропорций очень важным оказалось, да? То есть, если это маленький там мышка-бурундук, то это будет маленькая мышка-бурундук. Да-да. Если это там гигантский слон, то это будет гигантский слон. Как в Зверополисе, но если в Зверополисе к животным отнеслись как бы все шутки их взаимоотношения, они на уровне гэгов, ну, то есть там типа, как бы у нас там жирафы смотрели в третий этаж там любого здания, то в «Выдающихся зверях» пару автор, она прям как будто прям домашку сделала. Такое ощущение, что она вообще посмотрела «Зверополис», сказала, да ну фу, нет, можно было лучше. И так и начала разматывать клубок, типа, а как, вот реально, как хищник у него будет колбасить его при там... Есть замечательная манга, и всем рекомендую, кто фанат «Выдающихся зверей», «Beast Complex». Это маленькие небольшие этюды из жизни зверей, которые происходят вот в городе, в мире, где происходят выдающиеся звери. И там фантастические сюжеты. Например, про то, как заходит хищник в ванную после того, как там был травоядный. И, соответственно, вода, кипяток, наполнился соком травоядного. И хищника начинает реально штырить от того, что он не может нормально в ванну залезть, потому что он чувствует запах супа бульона мясного. Вот и это вот такие маленькие вещи. Маленькие вещи, которые придумала пару, как это будет друг с другом взаимодействовать на уровне конфликта, это просто, ну, это гениально, это очень крутая работа с самим миром. Да, извини, Оксана, что я перебил тебя.
Нет.
Бросить это уточнение.
И то, что сделано было в этом смысле очень качественно, это тоже то, что меня привлекло. То, как подходит к темам, ну, довольно закрытым и проблемным. Не только с точки зрения политкорректного европейского общества или там нашего общества, где тоже о каких-то вещах говорить нельзя, но и с точки зрения общества японского, где есть свои табу, своя скрытая агрессия, своя необходимость изображать то, чего на самом деле нет. Мне это понравилось. То есть это хороший заход, но сначала я думала, что это такая больше социальная вещь. А потом меня захватило то, как прописаны взаимоотношения персонажей и их реакции. И еще я поняла, что мне доставило эстетическое удовольствие наблюдать за мимикой оленя, за мимикой Луиса. Мне кажется, это прямо так круто сделано. Я не профессионал вообще ни разу. Я обычный зритель, которому что покажешь, то он и скушает. Но я не могла не отметить, что просто глаза, мимика, вообще выражение лица сделано так, что как будто вот он как живой. И там мне есть... просто... За ним было интересно наблюдать.
Потрясающий момент работы с Луисом, когда он вступает в первый конфликт со львами, показан крупным планом его морда, и у него, как и у всех оленей, в момент атаки начинает дергаться нос.
Да.
Начинает морщиться, это прям великолепная, тонкая такая работа с эмоциями.
Вообще типичная для японской культуры хорошая работа с антагонистом, который не совсем антагонист. Там такой вот злодей, и то такой неоднозначный, это Мелон, вот этот самый метис. Вот, сначала антагонистом кажется Луис, но он оказывается гораздо более сложным персонажем. И мне, кстати, понравилось в конце, что он остается играть за наследника империи, у которого есть определенные установки, брак по расчету, без лишних сантиментов и вот это все. И он, при том, что в какие-то моменты он выступает как бунтарь, при этом глобально он находится внутри системы, и недаром отец приемный говорит ему, что не все всегда идет по плану. Что в итоге действия Луиса, они в итоге большей честь принесут его клану, и больше будет пользы, и больше будет очков, чем по изначальному плану. И, в общем, это действительно так, потому что Луис – это популярный персонаж, у которого все впереди, у которого кредит доверия хороший, у которого будет выгодный, удачный брак. У него в этом отношении все хорошо. Но при этом он не изображен как какая-то сломленная жертва пассивная, которая делает, что велят, и не изображен как прожженный циник. Про него пишут, что он такой харизматичный олень-манипулятор, так прямо и пишут. То есть забавно. Вот. Но мне кажется, что чем дальше, тем больше на него влияет легаси. Вот. И сам Луис понимает, что вообще-то он этого не отрицал, он привязан к легаси, он его называет другом и совершает ради него акт самопожертвования. Вот. Такие моменты.
Важно еще, знаешь, отметить, что вообще во всем произведении Легаси, который главный герой, который хищник, призванный все поменять, который, если вот так вот рассматривать его в разверстке персонажа, он стремится быть человеком.
Это буквально
то, что с ним происходит. Он из себя воспитывает настоящего, чистейшего человека с большой буквы Ч. И ни у кого никогда не возникает сомнения, когда он немножко объясняет свою точку зрения, когда он действует перед персонажами, ни у кого не возникает сомнения, что он действительно очень крутой. То есть все автоматически признают, что ты можешь быть сумасшедший, да, но ты крут, конечно, да.
Но он такой конфуцианский благородный муж. Он должен быть, мне кажется, в каждом аниме. Вот. И интересно, что его оттеняют другие, которые работают с ним вместе в команде. Конечно, вот эта вот японская тема, что несмотря на то, что между нами есть сложности, они объективны, мы не делаем вид, что все друг друга любят, все друг другу улыбаются, и никаких проблем нету. Точнее, делаем, но потом оказывается, что это совсем не так. Но глобально оказывается, что несмотря на то, что есть вот этот антагонизм, есть природа, которая требует своего. При этом оказывается, что живые существа могут быть выше того, что им говорит их низ. Они могут что-то с этим делать. И они объединяются. Там очень прикольный момент, когда преодолевают травоядные и хищники барьер между ними. И интересно, что выступает таким амбассадором этого всего дела маленький такой симпатичный зверек, которому случайно отгрызли лапу. Лапу, слава богу, пришили обратно, но смысл в том, что вот это существо, оно должно было на всех озлобиться, всех возненавидеть и посеять семена раздора. Но зло по факту завершилось на нем. И именно его слово оказало очень большое влияние, в принципе, на всех его товарищей. Вот эта тема с командной работой, с преодолением каких-то трудностей, она очень хорошо показана, она показана не пафосно, она показана вполне правдиво. То есть я, когда на это смотрела, я вполне реальные коллективы вспоминала со вполне реальными проблемами и конфликтами. И вспоминал, что да, в тех случаях, когда удавалось к чему-то прийти в реальности, а не в фантазиях, было вот примерно плюс-минус так. Должны быть такие персонажи, которые делают вот это и вот это. И в итоге, завершая, собственно, свой спич, я заканчивала этот сериал с уверенностью, что я вообще не очень теперь даже различаю человекоподобных антропоморфных животных и реальность. У меня такое ощущение, что мне хорошее показали документальное кино, при этом скрыли то, что в кино документальном было бы слишком каким-то грубым и нарочитым, упаковали в метафору то, что надо было упаковать, ну и в итоге доставили эстетическое удовольствие. То есть в итоге я, начав смотреть из серии, ну, надо посмотреть, завершила тем, что мне эти персонажи теперь как родные. Я даже подумываю, Олег, подумываю, да. написать про это дело в «Татьянином дне» отдельную рецензию. Пишу туда кинорецензии, и что-то мне загорелось. Думаю, ну, классная же штука, ну, надо написать.
Я боялся, что ты скажешь, что я теперь задумался по поводу того, чтобы сделать себе фурсьют. Я такой, нет,
пока нет. Не до такой степени.
Больная тема.
Две прикольные вещи скажу, еще добавлю. Тема консолидации общества травоядных и хищников, она вот, в чем разница между аниме и мангой, то, что в аниме она более ярко проявлена, хотя здесь тоже так вот однозначно не скажешь. Я прям всем рекомендую мангу обязательно посмотреть, потому что там подняты темы, которые, видимо, Netflix не решился сам для себя показывать. Потому что, ну, а манга выходила на японских все-таки полностью дрожжах, а Netflix купил права на экранизацию и многие вещи немножечко подрихтовал, в том числе, как, например, злодеем выставлен мэр города, который в манге, ну, не является злом. Он как бы, ну, придурок какой-то, как, ну, чиновник, не особо влияющий на самом деле на ход событий, а Мелон — это вот чистейшее зло. Это прям зло, которое неконтролируемо. Психоз, который от самого начала рожден плохим. И что важно, я спойлер здесь закину всем, в манге отец Мелона появляется в конце и портит все, и ситуацию еще больше. Все, Настя, можешь разжать уши свои. И,
да, у меня там вентилятор еще
нужен. Стыд в самом главном консолидирующим инструментом всех объединяющим является стыд. В манге происходит крушение стены черного рынка, там, где хищники закупаются мясом, там, где о чем не принято говорить, но все знают, что оно есть, куда даже травоядные ходят, чтобы там исправить свою финансовую ситуацию, продать себя буквально, да, буквально продать себя на съедение хищникам. Как только стена рушится, хищники, побуждаемые стыдом, начинают ломать черный рынок, чтобы травоядные не увидели весь этот ужас. То есть они как бы пытаются их отгородить от самих себя вот на таком большом уровне. И вторая вещь, которую интересно ты сказал про общество улыбки, но про ту самую большую проблему натянутых фальшивых улыбок, которые существуют в американской корпоративной культуре, да и вообще в любой корпоративной культуре, что ты должен улыбаться, несмотря ни на что. Но что делать в мире, где фальшивая улыбка показывает страшные клыки и, наоборот, происходит еще больше страха, ужаса и недопонимания. Спасибо большое, Оксан. Настя, тебе сначала слово. Как аниме повлияло, вообще произведение повлияло на твою жизнь? Какие у тебя новые мысли возникли благодаря этому?
Ну, новые мысли возникают и без этого постоянно, то есть ты периодически возвращаешься, что-то вспоминаешь, даже иногда глядя на какие-то арты, которые тебе попадаются, ты такой, о, а что если там все повернулось бы по-другому, интересно, чем бы закончилось и так далее. Если говорить именно как на мою жизнь повлияло, я уже как бы на вопрос, кем я себя вижу в этом мире, говорю, что я выбрал бы метисов, потому что у них беда с башкой. Собственно говоря, что я вижу в этом произведении, это полностью какая-то некая отсылка именно на наш мир. То есть у нас очень много людей, у которых есть вот такие же проблемы, как у метисов, которые пытаются разобраться в себе. И у кого это получается, те сидят либо на колесиках, либо на терапии и так далее, но они пытаются как-то влиться в тот мир, который есть. У нас также есть тут, можно заметить, разделение и на хищников, и на травоядных. Найти эти социальные роли достаточно просто, то есть и я постоянно их замечаю, даже у себя на работе, даже у себя в мастерской. То же самое начальник подчиненный, к примеру, то есть один это будет хищник, другой это будет травоядная, которая его боится, боится, что его съедят на этой работе. В том числе и наоборот, это тоже может быть. То есть хищник может испугаться травоядного, также на работе у нас на человеческой. В общем, я вижу здесь только одну огромную связь, именно параллель с нашим миром, И как человек, который предпочитает в основном наблюдать, а не участвовать, я вижу, что, в принципе, автор и сама это замечает, по большей части. И если мы будем говорить о том, насколько повлияло это на мою жизнь, это скорее вопрос того, что я вижу человека, непосредственно автора, который тоже любит наблюдать. Любит наблюдать и проецировать через призму своего восприятия наш мир на свое произведение. И это всегда очень классно. Потому что такое в современном каких-то произведениях замечаешь достаточно редко, будем откровенны. Это... По большей части мы замечаем в дидактической литературе, то есть это русская литература. Это, опять же, восприятие автора через его призму в произведении. Он за этим наблюдает, он это описывает. Здесь то же самое, но самое офигенное – это то, что это сделано не через людей, а через животных. То есть каждый человек в себе тоже может видеть животное. И, ну, по чесноку, люди и так как бы животные, просто они не такие животные, которые бегают в лесу, живут у нас в клеточках, там чилят по комнатке, там кошек, собачка и так далее. Это животные антропоморфные, то есть это перерисовка человека внутри наружу. Я вижу это так, я вижу это в современном нашем мире. Как бы человек ни пытался притворяться человеком, он все равно имеет какие-то повадки животного, он имеет... Вот то, что был вопрос как раз к Оксане, не стала ли она более хищно смотреть на своих студентов. То есть человек реально может, посмотрев Бестарс, понять, что... Мы все такие же животные, но мы это скрываем настолько глубоко и пытаемся казаться человечнее. Они, будучи зверьми, в принципе, перерисовывают изнутри человека это наружу. Это очень классно, мне очень понравилось. То есть при всей моей нелюбви как мастера к фурсьютам и, в принципе, к фуре, это очень больная тема, мне это очень понравилось. Я вообще в восторге от того, что я ознакомилась с этим произведением. Мангу я дочитаю. Я читаю ее перед сном, по дороге на работу, пешком, собираю столбы. Но я ни о чем не жалею.
Перед сном ее читать. Слушай, у меня в свое время был опасный момент, когда я был в таком тяжелом, достаточно депрессивном состоянии. Что-то у меня все очень сильно взгрустнулось от всего подряд. И я решил такой, типа, надо чем-то себя развлечь. У Генди Тартаковского выходил сериал, который я не смотрел. А, «Первобытный». Ну-ка, так я попробую его смотреть. И с первой же серии у меня как бы мое депрессивное состояние еще больше ухудшилось. Я прям...
Вовлечение в России.
Никогда не смотрите «Берсерка» в состоянии депрессии, это прям очень-очень...
А у меня оно клиническое, как бы, так что мне уже не важно.
Ну, кстати, про «Берсерка» у нас же была передача в честь 25-летия с выхода этого аниме. И я помню, что я «Берсерка», я посмотрела, большое впечатление на меня оказало то, что я посмотрела. Мне кажется, эфир у нас такой хороший, насыщенный получился. Но да, я смотрела «Берсерка» в подавленном состоянии. Я не могу сказать, что это была очень хорошая идея.
То же самое, что вот я вот не, с одной стороны не порекомендую выдающихся зверей смотреть людям, у которых проблемы в отношениях, с одной точки зрения, с другой точки зрения, может быть, это поможет разобраться в некоторых вещах.
Да-да.
Ну, скорее, зависит от того, хочет ли человек еще в этом разбираться. Потому что есть люди, которые предпочитают пустить все на самотек, как бы сгорел сарай, гори хата. А есть люди, которые пытаются в этом копаться. И если проблемы в отношениях у людей у двоих, и они сидят это вдвоем смотрят, то один может хотеть разобраться, а второй нет. И вот тут вот у нас уже проблемы. Не наше дело.
Да, ну и вообще, в принципе, любое произведение, оно либо существует для того, чтобы человек что-то для себя понимал через призму произведения, либо просто как жвачка и фастфуд, который потребляется просто ради удовольствия. Здесь вопрос, как бы, насколько мозг человека вообще, в принципе, нацелен на то, чтобы получать какую-то новую информацию из всего того, что он, с чем он ознакомливается. Давайте дадим уже слово Ане, потому что она самые интересные вещи вбросила, собственно говоря, мы мусолим-то ее вброс.
На самом деле, девчонки достаточно много что сказали, а для меня это то, что не было сказано, аниме про предвзятость и стереотипы, которые начинаются со времен школьной жизни, как было показано с Меланом, дальше начинается старшая школа, что было показано с Легаси, где очень много стереотипов, особенно от травоядных животных, про него слышно. И дальше это продолжается и во взрослой жизни. То есть вот этот вот путь, он никуда не исчезает. Я это аниме посмотрела после «Необъятного такси», и мне хотелось что-то еще наподобие, и как раз-таки я наткнулась на «Бестарс». И для меня вот очень важный персонаж вот в этом вот развитии — это как раз-таки Легаси, которого путь тоже также показан, и очень хорошо вот это вот отражение, когда он знакомится с советчиком, которая работает в обувном центре, и как к ней относятся ее хищные коллеги, что тоже показывает, что стереотипы есть не только в рамках хищничества, но также в рамках травоядного комьюнити. И это не всегда уместно. Ну, то есть какие-то вещи, которые позитивно влияют, есть какие-то стереотипы из банального, что медведи любят мед, как это было с Ризом. Вот, только это сделали чуть более важно для медведей, что без этого как раз-таки они не могут быть более, ну, более спокойными.
Но мы вообще здесь как бы учтите, что мы здесь много допусков вообще в выдающихся зверях делаем. Например, то, что кролики травоядные, это как бы для любого человека, который с кроликами имел отношение, знает то, что это ну, не, вообще не так. Кролики совершенно с большим удовольствием едят любое мясо, которое им попадется, но, в принципе, как, по большому счету, любое животное, у которого есть острые зубы, он не травоядное полностью. Так что здесь мы говорим скорее о метафорах, которые сложились. То есть выдающиеся звери — это не столько про реальных зверей-антропоморфных сущностей, сколько про наши стереотипы, сложившиеся в рамках вообще любого произведения, которое говорит об антропоморфных зверях. Ну что, опять же, еще больше приближает его к басне. Да, Ань, продолжай.
Для меня очень был такой переломный момент, когда Хару поступила в вуз, и она идет на лекцию к профессору Голубю, который как раз-таки, видя студентов, видя на то, что они все травоядные, начинает говорить, как хорошо, что вы все травоядные, чтобы не было вот этого запаха, запаха дикого зверя. И то же самое происходит в нашей текущей жизни, как раз-таки то, что сказали девушки до меня, что это очень похоже с тем, что мы сталкиваемся ежедневно в школе, в вузе, на работе, и даже если кто-то не работает, мы все равно продолжаем сталкиваться с этим в рамках нашего комьюнити.
Я бы, кстати, еще к этому добавила, что аниме интересно тем, что оно работает не только со стереотипами вообще такого, ну, социального плана. Да, условно, ты принадлежишь какой-то группе, значит, ты такой. Ты куда-то не вписываешься, не то, не сё, как Мелон, давай мы тебя будем гнобить. Но это еще очень важная тема агрессии как таковой. Я помню, что на первом курсе университета услышала я важную для себя мысль. Пожалуй, это одна из основных вещей, которые я извлекла из маленького курса по возрастной психологии, кстати. Что такое агрессия? Агрессия – это энергия для преодоления препятствий. Все. То есть, условно, ты идешь по лесу, видишь, что у тебя поперек дороги лежит бревно. А то, что ты переходишь через это бревно, не пинаешь его, не орешь на это бревно, не кричишь, как ты его ненавидишь, а просто ты берешь и перешагиваешь через него, в этот момент ты проявляешь агрессию. То есть это энергия на преодоление. Возникает какое-то препятствие, ты его преодолеваешь. И тут уже вопрос, а в какой форме ты эту агрессию проявляешь. И мне кажется, что в аниме очень хорошо показано, что попытка грубо это просто задавить, как это пытается изначально сделать Легаси, который, по сути, пытается отрицать самого себя, и ему при первой же встрече об этом говорит проницательный Луис, что это его природа. Но только наличие природы, оно не означает, что живое существо должно на всех кидаться и вести себя вне каких-то рамок. Легаси проходит путь от фактического отрицания, подавления себя, когда он ощущает себя плохим, просто потому что он волк и может проявить эту агрессию, и завершает тем, что он учится овладеть этой силой. И он эту силу применяет для защиты своих друзей, для того, чтобы действительно сделать полезные, важные вещи. То есть вообще тема, что вот я давайте это вырежу, и давайте мы все будем стерильными, и никто никогда никому не будет иметь никаких претензий, это всегда плохо заканчивается. Как религиовед, я могу совершенно точно сказать, что, ну, в частности, в религиозных сообществах есть эта проблема. И печально, что она нередко решается, есть попытки решить ее двумя путями, которые здесь нам хорошо показаны. Это либо сделаем вид, что проблемы нет, и просто есть вот отдельные отщепенцы, которые не в состоянии с собой справиться. Отдельные агрессивные, нехорошие люди. Поставим на них клеймо. До свидания. И отгородимся от них, вот как ширму поставим. Либо мы приходим к тому, что сгорел сарай, как тут правильно было сказано, сгорела, гори и хата. Я открываю внезапно в себе, выдацать условно лет, открываю в себе, что оказывается я не кроткая овечка, и я начинаю разносить вообще все, посылать вообще всех. Обычно заканчивается это тоже не очень хорошо. И какой-то баланс здесь найти, то есть подумать, что для тебя действительно важно и ценно. И сообразно этому, как использовать то, что у тебя есть, вот это целая наука, целое искусство. Вот легаси здесь упомянули, а мне кажется, хорошая история с тигром произошла. Какой путь прошел тигр изначально? Вот, от около антагониста, поначалу, не знаю, как вас, меня он раздражал. Вот. Да, да, да. А под конец вот это его забота о цыпленке. Это, мне кажется, такой очень трогательный момент.
Но он мог его съесть.
Особенно в конце.
Да, 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 мог. Но важно, что вот эта его звериная сущность преодолевается не тем, что он насильно делает вид, что он не хищник, а тем, что он заботится. Да, он не все может, и цыпленку, ну, как бы, он правда не виноват, что с цыпленком так получилось. Но изменение отношения к тому, что к другому, что ты перестаешь на него смотреть как на пищу или применительно к нашим реалиям, как на ресурс или как на раздражающее препятствие, это происходит не потому, что ты сам себе читаешь морали, а ты на практике учишься, например, заботиться. Вот как это тигр? И ты, у тебя возникает привязанность, и ты меняешь свои отношения. Тигр остался тигром, он остался хищником. Но он уже знает, что на маленькие живые существа не обязательно смотреть как на пищу. У него уже есть этот опыт. Это не то, что он в книжке прочитал. Это не то, что ему вдолбили в голову. По-настоящему работает только то, что проходит как-то через опыт человека, через его сердце. Но это быстро не происходит. Это медленный путь. Бедолага Легаси на этом пути чуть не помер несколько раз. Вот, я прям всякий раз, я знала, что, конечно, он должен выжить, но у меня прям сердце захолонуло, думаю, ну неужели самый человека, как-то зверелюбивый персонаж, ну неужели он погибнет? Нет, я на это не готова. Вот, точно так же, как я в ужасе была, когда самого младшего льва, Агату, чуть не убили. Когда в эпилоге увидела, что он живой, я думаю, фух. Ну, тоже такой вот прямо симпатичный и хороший. И, кстати, к этой же теме про преодоление вот этой насилия, агрессии. И Шишигуми, вот эта мафиозная группа, пародия на якудза, они же тоже проходят определенный путь. И их меняет то, что их возглавил, по-настоящему возглавил олень Луис. И когда на него смотришь, ты думаешь, ну да, как бы на месте Шишигуми я тоже была бы за него. Да, только за тебя. Какие там другие лидеры? Нафиг они нужны. Вот Луис – это тема.
Вот Луис, очень интересно, кстати, затронем его тему, потому что персонаж абсолютно неоднозначный с самых разных точек зрения. Он прям это то, чем может гордиться произведение. Потому что таких персонажей, как Легаси, мы можем найти много где, начиная от самых древних вообще мифов и легенд человечества. Легаси – это, ну, как бы такое вот совершенное существо, стремящееся к всепоглощающей любви, победе, воле над, и над инстинктом, и над разумом. Причем, ну, то есть, ну, понятно, здесь мы ничего нового не придумали. Думали, Хару, которая как бы проходит путь от жертвы проститутки к благородной женщине, которая способна любить, тоже понятно. Там все они так или иначе понятны. Но Луис – это абсолютно что уникальное произведение, для абсолютно уникальный персонаж для конкретно выдающихся зверей, как бы к нему не относились. И в «Маниме» и «Манге» это два совершенно разных персонажа. Я вот всем рекомендую, кто «Выдающихся зверей» посмотрел, обязательно, вот начиная с... как только заканчивается арка с Ризом, начать читать «Мангу». Все, перед этим все неинтересно, там все примерно так же происходит, а вот дальше начинается катастрофическая разница, вот прям критическая разница. Потому что, например, в манге Луис, во-первых, он становится главой конгломерата сильно раньше. Он не участвует во всяких различных там интригах сложных между мэром и главой этих врагов корпорации. И самое главное, что происходит, это в его отношениях с Джуной. Тот самый персонаж, который может волей своей подавлять хищников, который возглавляет самых диких и отбитых шишигуми, которые неконтролируемые львы, хулиганы и так далее. Тот самый, который там покоряет сердца Легаси, в том числе заставляет, да, любить его безумно. Неспроста в заставках везде олени и рога фигурируют как важный очень элемент мира, в котором существует Легаси. В конце Джуна, та самая, вот, которая является хищником новой формации, в которой нет лицемерия, она не испытывает хищнических никаких стремлений. Она просто пьет молочные коктейли. Все. Она просто считает то, что все должны учиться раздельно, потому что, блин, это одна мука сплошная с этими травоядными и этими хищниками, которые не могут себя контролировать. Вообще ужас. Все бесят. Я такая прекрасная, замечательная посреди этого всего в белом пальто. Она дает по носу Луису больнее всех. Потому что в аниме почему-то ее растоптал Луис, просто в ничто, я с тобой не хочу общаться, знать тебя не хочу, все проваливай, и она уходит в слезах. А в манге она ему говорит, ты теперь... Но Луис пытается к ней подкатить, а она говорит, нет, мой хороший, ты на всю свою жизнь запомнишь вкус клыков во время поцелуя и никогда больше его повторить не сможешь. И уходит. И разворачивается, и в этот момент Луис понимает то, что он как бы навсегда, навеки вечно растоптан хищником. И это вот прям важная разница персонажей.
Почему это не показали в аниме?
Ужас. Мне очень спросить, жалко.
Почему не показали, а почему они сделали так, как сделали? Что их толкнуло на это?
Да, понимаешь, все наоборот.
Очень зачем им вот это вот, чтобы что?
Возможно, потому что американский зритель, который является большинство зрителей Netflix, просто не был готов к такому образу Джуны. То есть, как бы для них Луис, как однозначная вот такая вот доминантная фигура, был гораздо важнее, чем сильная, уверенная в себе Джуна, которая как бы ничего, по большому счету, из себя не представляет, кроме только того, что она офигеть какой крутой человек. Ну, в смысле, какая крутой личность.
Согласись, насколько бы это был свежий глоток вообще воздуха, воды, не знаю это чего там, смелой воды, да. Они это сделали просто. Насколько это свежак, потому что все, как это по-русски, все произведения, они клепаются так, чтобы никого не оскорбить, не обидеть, не ущемить, чтобы никто ничего не испугался, не дай бог еще что-нибудь. Вот насколько это было бы классно, если бы они сделали по манге в чистом.
Что-то из характера.
С другой стороны, с учетом того, что это аниме и так достаточно провокационно и революционно, я бы так сказала, то есть оно поднимает темы, о которых в приличном обществе, что в японском по своим причинам, что в европо-американском по другим причинам, не принято говорить. Они и так сделали многое. Безусловно, это видно с третьего сезона. Я как увидел Netflix, подумала, ну, понятно, сейчас начнется... Думаешь, ну что ж такое? У меня неоднозначное отношение к Netflix, прямо скажем. Я всегда говорила, что это такие идеологические оппоненты. Но, в общем, это не чебуречное. Они умеют делать качественно. У них обычно хороший каст. Ну, в смысле, что они делают то, что делают хорошо, но... Они обязательно постараются что-нибудь сгладить, что-нибудь впихнуть. Знаешь, что-нибудь такое.
Возможно, что...
Да, вот... Может быть, Луис здесь как бы выиграл просто по токенам, так называемым. Токен — это когда ты в... Это термин от Black Token, а термин от Cripple... Короче, токен — это необходимое упоминание какой-то проблематики фильме. Там Black Token в 50-е годы — это было обязательное использование черных персонажей. Неважно, что они делают в фильме, главное, чтобы они были. И Луис просто как бы, с точки зрения как бы современной конъюнктуры, да, он, во-первых, инвалид, а во-вторых, он, скорее всего, все-таки имеет в виду, что он чернокожий, потому что он, типа, такой весь себя забитый, он должен был быть рабом, рабом, которого съедят, но он стал сильным представителем там конгломерата, и, как бы, видимо, наверное, он имеет в виду, что он все-таки кто-то из чернокожих, ну, и по оттенку кожи, по его стилю ношения одежды, по его поведению и так далее, он, как бы, видимо, все-таки туда. И поэтому, как бы, сравнивая с Джуной, которая просто сильная женщина, здесь, как бы, просто у Netflix перевесили их моральный компас в ту сторону, типа, такой, ну, ладно, давай он ее унизит, а не она его теперь. Вот так.
Ну, и еще я думаю, что Netflix при всей своей идеологизированности это контора, которую нужно продавать прежде всего. Вот. И сейчас спрос на такого доминантного самца, вот, он растет. в общем и целом. Особенно на фоне, того, что действительно, как правильно сказала Настя, никого не оскорбить, никого не обидеть. Но массовый зритель такой, ну, ребят, ну, можно вот где-нибудь я душу отведу? Ну, вот давайте вот вы без вот, вот этого всего, без этой вашей гостиной, без этой вашей салонной псевдовежливости, давайте я посмотрю условно на мужика. Вот.
Ну, давайте сейчас напомним, кто захочет ущемиться, они все равно ущемятся.
Согласна, согласна. Но Netflix-то, этом... наверное, так же рассуждает. И поэтому, условно, мы видим доминантного самца, который доминирует над всеми, который доминирует над этими шишигами. Помните, там говорит Легаси, вау, я вижу, как абсолютно, значит, доминирует травоядный над хищниками, когда те его просят вернуться в их контору. И условно, ну как-то вот, видимо, они решили вот эту тему довести до конца, что это вот сам Луис так решил, что вот он вступает в брак по расчету, вот, и поэтому с Юной ему необходимо расстаться.
Точно, но... слушай, я вот еще вспомнил, его же как бы и в манге, и он еще и получает от своей супруги будущей выговор, что типа мы не обязаны с тобой быть нормальной парой. Мы
делаем
только для...
Аниме тоже было.
А в аниме-то оставили, да? Ну, вот...
Оставили.
Как раз-таки она инициировала этот разговор, и она сама первая начала, и они в конце пожали руки, чтобы они как, ну, как просто как партнеры, как деловые партнеры.
Слушай, тогда катастрофично, тогда поведение Луиса в аниме просто нелогично, просто со всех точек зрения. Он как раз наоборот должен был к Джуну побежать, там, плакать у нее в ногах.
Да, типа, да.
С другой стороны, ему надо держать лицо, условно. И поэтому здесь на логику развития персонажа наплевали. Ему надо держать лицо, но ему и так, в общем-то, хотя типа решение приняло, но мы-то знаем, эта сцена действительно очень яркая и запоминающаяся, что вообще-то решение приняла девушка, которая такая, романтика, так, тебе романтика не зашла, окей, вообще не вопрос, из серии «У меня в запасе есть вариант А, есть вариант Б», а вариант А не покатил, отлично, есть вариант Б, самое главное, моих интересов это не ущемляет, твоих интересов не ущемляет. Это все, и я помню, что Луис сидит такой, чё, где? То есть у девушки гораздо более такой спокойный, прагматичный к этому подход. Луиса показывали как такого расчетливого циника во многом. Здесь он оказывается романтиком. «Я не хочу, чтобы ты страдала», — говорит он ей. Ну, ты думаешь, да ты ж мой красавчик.
Любовь-то у него все-таки та вещь, которая находится вне его системы вот этих холодных координат. То есть, когда он, дело заходит про разговор заходит о любви, он теряет голову. Что ну, с да, Хару, да. Что с Легаси, к которому он, несомненно, испытывает братские чувства очень-очень крепкие, вплоть до того, что он готов жертвовать себя ради него. И он единственный, на самом деле, персонаж, ради которого Луис готов себя реально пожертвовать. И, ну, хорошо, еще был этот, который старший с Шишигуми, который о нем заботился, как бы тоже там были определенные отношения. Но Луис просто получает пощечины в манге с обеих сторон. То есть он как бы вот такой весь из себя не выбрал никого. Ну, как бы, ну вот и расплачивайся за это теперь.
Что логично, да.
С другой стороны, как бы внимательный зритель и читатель помнит, что у него там были еще какие-то шуры-муры с Газелью, которая там занимается... кошмар. Когда эти фразы произношу, мне кажется, как будто я Чуковского как-то, знаешь, переиначиваю. То есть я рассказываю про оленя, который имеет отношение с Газелью, который танцует перед волком. Волками, и мне становится странно просто. Лисички для лисички.
Да, да, меня один
такой. И устроили поджог всего города, да, вот такие они. У нас время подходит к концу основного эфира. Я всем напоминаю про то, что есть послесловие, и мы, конечно, не дали нормально высказаться нашим уважаемым гостям, в этот раз это ужасно. Я очень хочу послушать Настю и Аню, чтобы они выговорились нормально, полноценно по поводу того, как они относятся к женским персонажам, как они относятся к центральной фигуре Легаси, который, раз уж мы говорим про настоящего мужика, то хочется понять, как девушки современные видят, в кого в Легаси, в какую фигуру. Всем рекомендуем посмотреть аниме «Выдающиеся звери», набраться терпения, спокойно отнестись к этому, естественно, что как к хорошему метафорическому произведению. Можно еще посмотреть сначала «Зверополис», а после этого начать смотреть «Выдающихся зверей», потому что это будет отличная такая аккумуляция. Да-да. Вы посмотрите «Зверополис», такие что-то, и после этого «Выдающиеся звери» максимально шарахнут по башке. Вот, а потом еще обязательно мангой шлифануть, начиная вот с середины ровно произведения, с 50-й главы, и дальше до конца прочесть мангу, потому что это очень классная литература. литературное произведение, где очень хорошо автор работает с миром, который придумала, и сценарием, который в нем развивается. Вот, а с вами были наши главред Оксана Куропаткина, наши сегодняшние гости Настя Шаман и Аня Хартбрейкер, косплееры, которые сейчас выскажутся еще в послесловии, так что подписывайтесь, ловите видео. И я, ваш хост Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог видеографии. Прощаюсь с вами до любого следующего понедельника 15:00 на эфире Geek Zone от Teos Media. Пока!